Радио Прага. Новости.
Президента Милоша Земана наградили орденом Чехословацкого союза борцов за свободу. Россия по-прежнему является самым привлекательным экспортным направлением для Чехии. На крыше ярмарочного дворца откроется кинотеатр. Президент Чехии Милош Земан во вторник был награжден орденом Чехословацкого союза борцов за свободу. Земан является членом Союза и в прошлом уже награждался крестом Чехословацкого союза борцов за свободу. Орден президент получил за долговременную поддержку свободы и демократии. Сам Милош Земан отметил, что хоть и считает награду им незаслуженной, но еще ее отработает. Кроме президента, орден во вторник получили ветеран войны Павел Вранский и участник Пражского восстания Антонин Штиха. В своей речи на 10-м съезде этой организации президент критиковал никем не избранную псевдоэлиту, которая считает свое мнение важнее других. Он также подчеркнул необходимость защищать свободу мнений. Помимо президента, участие в съезде приняли зампредседателя Сената Зденек Шкромах, председатель Компартии Войтех Филипп и евродепутат Ян Заградил. В 2016 году Россия по-прежнему является самым привлекательным экспортным направлением для Чехии. В текущем году интерес чешских экспортеров больше всего вырос в отношении США, Ирана и Сербии. В первую десятку направлений, перспективных для чешского экспорта, также попали Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Такая информация стала известна из недавно проведенного Союзом промышленности опроса среди чешских предприятий. При этом послы стран Евросоюза во вторник договорились о продлении санкций в отношении России до января 2017 года. Интерес к российскому рынку проявляет 27% чешских экспортеров. Немного меньший интерес проявляют чехи к предпринимательской деятельности в Китае. Третьей в рейтинге указывается Саудовская Аравия, которая в этом году обогнала Германию. В связи с опасениями выхода Великобритании из Евросоюза, больше интереса чешские фирмы стали проявлять к этому государству. Также спустя несколько лет в рейтинг вновь попала Украина. Парламентский комитет по вопросам безопасности соберется в четверг для проведения заседания из-за ситуации с реорганизацией полиции. Его созвал зампредседателя комитета Бронислав Шварц, сообщает чешское телевидение. Шварц подчеркнул, что созвал заседание по требованию депутатов и проинформировал об этом председателя комитета Романа Ваню, который в настоящее время находится за рубежом. По сообщению Шварца, участие в заседании должны принять покидающий свой пост глава управления по борьбе с организованной преступностью Роберт Шлаха, глава Островского отделения управления Иржи Кумарек и генеральный прокурор Иво Иштван. С требованием о созыве заседания выступил и Роберт Шлахта, который планирует проинформировать комитет о возможных связях полиции с людьми из криминальной сферы. Шлахта покидает ряды полиции из-за несогласия с реорганизацией общегосударственных полицейских управлений. Президент Чехии Милош Земан не исключает своего участия в заседании Совета безопасности, которое премьер Богуслав Соботка запланировал на июль из-за напряженной ситуации, сложившейся в связи с реорганизацией полиции. По словам Земана, он хотел бы постараться нормализовать ситуацию. По вопросу реорганизации полиции президент собирается высказаться уже на пресс-конференции в четверг. Об этом Милош Земан сообщил журналистам во вторник во время своего участия в съезде Чехословацкого союза борцов за свободу. В среду президент планирует встретиться в Пражском граде с премьер-министром Андреем Бабишем и министром внутренних дел Миланом Хованецем. Он обсудит с политиками их разногласия в вопросе реорганизации полиции, которые вызвали раздор в коалиции. На крыше ярмарочного дворца со вторника вновь откроется летний кинотеатр. Пробные показы прошли уже в августе 2015 года, и ныне гости смогут смотреть кино в его традиционном проявлении в течение целого лета. Организаторы подготовили 24 фильма, которые будут показаны с 16- и 35-миллиметровой кинопленки. Демонстрацию фильмов обеспечивает общество «Пострех» совместно с Национальной галереей, которая также организует классические кинопоказы в передвижном кинотеатре «Биограф-16». В ярмарочном дворце кинотеатр работал с момента его открытия. Сначала зал размещался в подвальных помещениях, но после пожара работа кинотеатра не возобновилась. И это все к этому часу. Выпуск новостей подготовила Ольга Васенкевич.
Здравствуйте! В эфире Радио Прага. В студии вас приветствует Катерина Испурвит. В нашей сегодняшней программе генерал чешской армии, занимающий должность председателя военного комитета НАТО, сообщил о стратегии альянса в отношении России. В городе Злин, известного своими обувными традициями, возрождается профессия сапожника. 25 лет назад, 21 июня 1991 года, территорию Чехословацкой Федеративной Республики покинули части Советской Армии. Об этом в программе «Радио Прага». Бывший начальник Генштаба Чешской Армии Петр Павел прибыл на родину в новой функции – председателя Военного комитета НАТО. В ходе пресс-конференции он ответил на вопросы, касающиеся стратегии Альянса в Европе, прежде всего в отношении России. По словам генерала, отражение агрессии со стороны Российской Федерации пока не стоит на повестке дня у Североатлантического Альянса, однако полностью исключать повторение крымского сценария нельзя. Генерал Петр Павел стал первым представителем стран, ранее входивших в Варшавский договор, который занял такую высокую функцию в структурах НАТО. Визит генерала в Прагу был связан с подготовкой саммита НАТО в Варшаве, запланированного на июль 2016 года. Также в чешской столице руководство армии обсудило с представителем Альянса совместное участие вооруженных сил Вышеградской четверки в учениях, проходивших на территории Прибалтики. Кроме того, в ходе переговоров было отмечено, что расходы Чешской Республики на поддержание вооруженных сил являются низкими на фоне других членов Альянса, составляли менее 1% ВВП. Между тем, как отметил генерал Павел, ситуация в сфере безопасности требует повышения данных расходов.
Все мы чувствуем, что ситуация в сфере безопасности далеко не идеальная и в последние годы еще более ухудшается. Что ряд проблем не удается урегулировать, и они лишь обостряются. И с учетом этого должны расти расходы на обеспечение нашей обороны.
На вопрос о том, достаточно ли делается для усиления сил НАТО в Калининградской области, Петр Павел ответил.
Краткая дистанция между Калининградом и Белоруссией является в определенной степени слабым местом в защите Прибалтики, потому что это единственное соприкосновение на суше с частью стран НАТО. Североатлантический альянс не планирует перемещение в Прибалтику или в целом на свои восточные границы каких-то значительных сил. Это не только противоречит действующему до сих пор соглашению между НАТО и Россией, но и с точки зрения позиции Североатлантического альянса не отвечает его принципам, поскольку принимаемые им решения должны соответствовать ситуации, всегда иметь оборонительный характер. НАТО не ставит перед собой цель возведения на восточной границе высокого оборонительного вала против масштабной российской агрессии, поскольку подобная агрессия не стоит на повестке дня. И разведывательные данные не свидетельствуют ни о чем подобном.
При этом председатель военного комитета НАТО допускает, что Российская Федерация может попытаться предпринять в Прибалтике действия по крымскому сценарию.
На другой стороне нельзя вылучить, чтобы Русская Федерация...
С другой стороны, нельзя исключить, что Российская Федерация может реализовать сценарий, подобный тому, что произошло в Крыму или на востоке Украины, для дестабилизации некоторых прибалтийских стран. Тут речь скорее идет о том, что мы называем гибридной угрозой. Для упреждения подобных действий запланировано присутствие сил под 4 флагами, которые будут размещены в странах Балтии и в Польше на основании решения, которое примут в Варшаве главы государств и правительств. Они должны служить в большей степени политическим, чем военным инструментом устрашения. Однако размещение крупных военных сил там не планируется.
Заявил генерал. Петр Павел также сообщил, что в настоящее время достигнуто предварительное неформальное соглашение о созыве Совета НАТО-Россия после саммита в Варшаве. Североатлантический альянс существенно ограничил сотрудничество с Россией на фоне обострения отношений после российского военного вмешательства в Крыму и на востоке Украины. Диалог был возобновлен через 2 года и без существенных успехов, отмечал ранее председатель военного комитета. Сегодняшнюю политику НАТО по отношению к России Петр Павел сравнивает с системой устрашения времен Холодной войны. В данный период подход по отношению к России построен по тому же принципу, то есть однозначно дать России понять действия, которые выходят за границы пункта 5 Вашингтонского договора, как это, например, происходило в Крыму, в случае, если бы Украина входила в НАТО, привели бы к коллективным ответным действиям Североатлантического альянса с целью восстановления государственных границ, подчеркнул генерал Петр Павел. На долю тех, кого природа щедро одарила большим размером ноги, выпали не только радостные минуты, но и мучения с приобретением обуви. Зима на носу, а вы все еще в летних сандалиях, знакомо? Если да, то радуйтесь. Ныне сапожников в Чехии прибавится, рассказывает Ольга Васенкевич.
В настоящее время обувь под заказ в Чешской Республике предлагают десятки сапожников. На недостаток работы им жаловаться не приходится. Людям со специфическим размером ноги приходится к ним обращаться довольно регулярно. В последнее время, однако, к их услугам прибегают и те, кому опостылило предложение обувных магазинов, например, бизнесмены. Так менеджер Ян – постоянный клиент сапожника Михала Павласа.
Я никогда не был полностью доволен тем, что мне доводилось приобрести в магазине. У меня широкая нога и высокий подъем. Это всегда и становилось камнем преткновения. Обувь ручной работы, конечно, стоит дороже. Но я готов заплатить, скажем, несколько десятков тысяч.
По словам сапожника Михала Павласа, менеджер Ян – его типичный клиент.
Да, я бы сказал, что это мой типичный клиент уже по форме его стопы. Еще одна категория наших клиентов – люди, которым нужна хорошая обувь, в которой, как говорится, можно выйти в люди.
Чаще всего Михал Павлас шьет обувь из телячьей кожи. Однако в его предложении есть и такие материалы, как кожа страуса, крокодила, ската и даже слона. Кстати, слоновья, по словам Павласа, лучше всего. Он работает сапожником уже 26 лет. Учебное заведение по профилю Михал Павлас окончил около 30 лет назад. Тогда в Чехии выпускалось по 90 сапожников в год. Сегодня этому ремеслу в стране обучиться в рамках обычного учебного заведения невозможно. Просто обучение по данной специальности завершилось уже 13 лет назад. Причина – представьте себе невостребованность. Но, к счастью, есть на свете прозорливые люди. И работают они в Злинском профессиональном торгово-техническом училище. Со следующего учебного года там возобновляется обучение по специальности «производитель обуви». Пока что подано всего 3 заявления, но директор училища Марта Фойтикова не отчаивается.
Проводить обучение 3 учеников, конечно, невыгодно с экономической точки зрения, но мы приняли ряд профессиональных и организационных мер, чтобы справиться с этим. Для нас очень важно открыть специальность сапожника, поскольку традиция изготовления обуви неразрывно связана со Злином, и мы бы не хотели, чтобы тут у нас остался только обувной музей.
Вновь открывающаяся специальность будет направлена на обучение пошиву обуви на заказ, а также ремонту обуви и изделий из кожи.
Главное будут иметь свои отборные предметы, что есть обувницкие материалы, технологии.
Учащимся будут преподаваться специальные предметы, например, материалы для изготовления обуви, технологии, станки и оборудование. На практических занятиях они научатся вырезать составляющие части и далее их обучат всему тому, что необходимо знать для изготовления конечной продукции: натягивание на колодку, вкладывание стелек и приклеивание подошвы.
Заключает директор училища Марта Фойтикова. Возобновление данной специальности стало возможно благодаря программе Министерства образования по развитию образования. В рамках этой программы учебные заведения могут создавать многопрофильные классы и разделять их на группы с меньшим количеством учащихся во время обучения специализированным предметам.
Четверть века назад территорию Чехословацкой Федеративной Республики покинул последний железнодорожный вагон, увозивший личный состав и военную технику советской армии. Последний советский солдат покинул страну 27 июня. На этом завершилось 23-летнее пребывание в Чехословакии оккупационных войск СССР, находившихся здесь с момента подавления Пражской весны в 1968 году. Несколько лет назад последний командующий центральной группой войск в Чехословакии генерал Эдуард Воробьев, возглавлявший вывод, дал интервью нашей редакции. С генералом беседовала Ася Чеканова.
История.
Исторические прогулки.
Эдуард Аркадьевич, когда вас направляли в Чехословакию в 1987 году, вы уже догадывались, что вам придется не просто руководить советскими войсками, но и выводить их из Чехословакии?
Когда я был назначен на должность командующего центральной группы войск, то в одном из первых интервью журналисты спросили у меня, выйдут ли советские войска из Чехословакии. Я ответил, что безусловно выйдут. На следующий день мне позвонили из Москвы и сказали, ты что, приехал туда группу войск выводить? Я сказал, нет. Но я сказал, если мы посмотрим договор о временном пребывании советских войск в Чехословакии, на территории Чехословакии, то он называется о временном. Следовательно, войска, безусловно, будут выведены. В средствах массовой информации это было подчеркнуто, но было сказано о том, что командующий центральной группы войск сказал о безусловном выводе советских войск из Чехословакии, но, к сожалению, не указал дату вывода.
Какими были отношения между чехами и советскими солдатами, находившимися в Чехословакии?
Взаимоотношения между военнослужащими были самыми хорошими. Это было не только на уровне командующего центральной группы войск и министра обороны, начальника генерального штаба, но это были хорошие взаимоотношения и между командующим Западным военным округом господином Захариашем. Мы проводили совместные учения, в том числе тактические учения. Мы обменивались личным составом целыми подразделениями. Взаимоотношения были такие, они, может быть, были даже лучшими, чем между подразделениями советских войск, дислоцирующихся на территории части.
Легко ли вам было установить личный контакт с новым руководством Чехословакии после Бархатной революции?
После свершения Бархатной революции взаимоотношения между группой войск и чехословацкими военнослужащими практически были приостановлены. Я недоумевал, я просто не понимал, почему это произошло. Совершенно официально, и это публиковалось в средствах массовой информации, было сказано о том, что центральная группа войск в тех событиях, которые происходят в Чехословакии, никак участвовать не будет. Военное руководство разъясняло мне как командующему, а я своим подчиненным, что в пунктах постоянной дислокации мы должны отслеживать ситуацию, как местное население ведет себя по отношению к военнослужащим, членам их семей. Рекомендовалось даже ограничить контакты, посещение всяких питейных заведений для того, чтобы не создавать каких-то там прецедентов, чтобы не возникли какие-то провокации, хотя этого ничего не было.
Чехословакия старалась ускорить вывод советских войск, потому что боялась, что Москва может дать задний ход. Насколько оправданы были эти опасения чехов?
У меня нет никаких данных по поводу того, и я впервые такой вопрос слышу о том, что Москва могла пересмотреть свое решение после официального заявления первого секретаря Михаила Сергеевича Горбачева и решения Политбюро ЦК КПСС. Я этого не допускал. Другое дело, что вот эти контакты с центральной группой войск во взаимоотношениях, при проведении совместных мероприятий, они приостановились прежде всего потому, что смена политического руководства, она повлекла за собой и смену военного руководства. Новое руководство вооруженных сил не входило в контакт, с одной стороны, потому что свершилась мечта, да, Чехословакии о выводе войск, которая, тем более, была признана ошибочность и необоснованность этих войск. С другой стороны, сам вывод войск, он не предполагал дальнейшего сотрудничества между центральной группой войск и чехословацкой армией. Все, перспектив у центральной группы войск не было. А с выводом хотя бы первого эшелона целесообразность пребывание всей группы войск теряло всякую логику. Почему? Да потому что каждая воинская часть в целом организме центральной группы войск имела какую-то задачу. И когда ее выводили на территорию Советского Союза, эту задачу уже никто не выполнял. Поэтому, когда меня спрашивают, вы были сторонником какого срока, максимального срока, 5 лет, 4 года, 3 года, я говорю, я это не озвучивал публично, но в душе я был сторонником минимального срока вывода войск. Чем быстрее выводятся войска, тем меньше неприятностей командующему, ибо люди, психология человека такова, зная о том, что они будут выводиться на территорию Советского Союза, все у людей, в том числе и не только у членов семьи, но и у военнослужащих, вот, появляются другие какие-то желания. Что-то приобрести, что-то купить, что-то привезти, здесь продать, в том числе и, может быть, незаконным путем, а это дополнительная головная боль, это усложняет взаимоотношения с местным населением. Даже были случаи при выводе войск, когда, в том числе и уважаемая по тем временам газета, по-моему, «Рода права», писала о том, что какой-то прапорщик продает автоматы на Карловом мосту. Я тут же свою группу с переводчиком направляю в редакцию газеты и с поручением выяснить, кто это видел и так далее. И тут же совместно правоохранительные органы наши, прокуратура у меня была, и Чехословакии, разыскать этого человека и наказать его. Более того, я пригласил всех журналистов и показал, как хранится у нас оружие. И вот такими шагами сбивали этот настрой, когда пытались несколько обострить там ситуацию.
В Чехии говорят много о том, что у чешских властей не было полной информации о составе советских войск и о видах вооружений, которые использовала советская армия. Можете прояснить, ли это какая-то засекреченная информация?
Когда я был назначен на должность командующего центральной группы войск, это было накануне 20-летия, да? Накануне 20-летия ввода, немецкий журнал «Soldat und Zeitung» опубликовал данные, посвященные центральной группе войск. Особенность этого журнала состояла в том, что там было опубликовано, вот такой толстый журнал, все пункты дислокации, какие воинские части, их полное наименование и полный состав по людям, по технике, по калибру, все без исключения. У меня это было в совершенно секретных документах.
Эта информация соответствовала действительности?
Те данные, которые были в этом журнале, на 99% соответствовали реальному положению. Поэтому тайны совершенно никакой не было. Это первый момент. Второй момент. Когда было мое первое интервью о выводе войск, один из журналистов задал мне вопрос. Есть ли ядерные боеприпасы в центральной группе войск? Я сказал... На сегодняшний момент ядерных боеприпасов нет. Это действительно, потому что к моменту официального объявления вывода войск эти боеприпасы были все вывезены в Советский Союз. А когда меня спросили, они были, а я ответил таким путем. Вы представляете себе воинскую часть, ракетный дивизион, для которого предназначаются ракеты, в том числе в ядерном снаряжении, и он стоит здесь, в Чехословакии, а эти ракеты находятся где-то в Советском Союзе. Вы представляете себе такую ситуацию? Журналист ответил, нет. Я вот вам ответ на вопрос. Да, действительно, такие были.
Уточните еще, какова была численность центральной группы войск и какие перед ней стояли задачи?
Группировка войск должна была по договоренностям около 100 тысяч человек, но фактически это было 72 тысячи человек военнослужащих без членов семей. А с членами семей это была цифра под 150 тысяч. Задача моя состояла в том, чтобы поддерживать состояние боевой готовности, боевой способности центральной группы войск, значит, на уровне, обеспечивающем в случае необходимости выполнять боевую задачу самостоятельно совместно с Чехословацкой народной армией или в составе войск Варшавского договора.
На этом мы завершаем информационную программу русской редакции «Радио Прага». Заходите на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, 120-99, Прага-2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Вы также найдете «Радио Прага» в Фейсбуке. Читайте и слушайте нас. В студии с вами прощается Катерина Испурвит.